Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, минуется неделей перед Рождеством. Особое значение он имеет. И в этот день Святая Церковь предлагает нам услышать о родстве Иисуса Христа. Пророк Исаия говорит: «Род же его кто исповесть?» И поэтому мы слышим, прежде всего, повествование о том, что Дух Святый осенил Пречистую и Бога избранную отроковицу, и совершается, уготовывается рождение, такое рождение, которого никогда не было доселе и не будет впоследствии, потому что Сын Божий приходит в человеческий род. Об этом богословствует евангелист Иоанн, когда созерцает Пресвятую Троицу в предвечном совете, говоря: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». И евангелист Лука также изображает череду чудесных событий, которые приводят к появлению на свет Сына Божия, Спасителя миру. Но вместе с тем, Он не только Сын Божий, но поистине, в полноте и человек. Он воспринимает человеческую природу незлитно, неизменно и неразлучно соединяет ее с Божеством, освящает, становится новым Адамом, родоначальником того нового человечества, которое имеет возможность войти в Царствие Небесное. И многие и многие из потомков ветхозаветного Адама этой возможностью поистине воспользуются до того мгновения, когда Сын Божий вторично придет не для того, чтобы уже спасать этот мир, а для того, чтобы его судить и подвести черту под теми избранными, которым уготовано наследовать Царствие Божие. Евангелист Матфей, обращая свое Евангелие к христианам из числа иудеев, описывает родословную Иисуса Христа по-человечески в точном соответствии с постановлениями, с жизнью иудейского народа. И начинает ее от Авраама. Авраам ради Исаака, Исаак же ради Иакова. И таким образом изображает период жизни этого святого корня потомков Авраама на протяжении 2000 лет до Рождества Христова. Когда мы читаем это родословие, то несколько вещей привлекает наше внимание. Не можем не обратить свое внимание на то, что среди тех 14 родов, которые в три периода жизни иудейского народа приводят евангелист, он подчеркивает и те события, те эпизоды жизни потомков Авраама, которые мы никак не можем назвать эпизодами праведности, но это эпизоды греха. Именно в этой связи возникает ряд женских имен в этом списке потомков предков Христа Спасителя по человечеству. Очевидно, в этом есть намерение. Святые отцы, блаженный Иероним и Иоанн Златоуст подчеркивают то, что воспоминание этого греха, присущего роду Авраамову, родоначальникам и родству Иисуса Христа, подчеркивает одну главную и очень важную для нас мысль. То, что сам Христос о себе сказал: «Я пришел спасти не праведников, но грешников, призвать к покаянию». И апостол Павел говорит, что он не стыдится нас называть своими братьями. И действительно, Господь не только не гнушается человечеством во всех его греховных проявлениях, немощах, действительно грехопадениях, и страшных, и смертных грехах, но именно такое человечество и приходит он спасти. По апостолу Павлу в этом особое свидетельство любви Божией к человеческому роду. Ибо за праведника и за благодетеля может быть кто-то из людей и решится умереть. Но умереть за грешников, таких грешников, которые сами дышат злобой, которые в конечном счете распнут Сына Божия, в этом свидетельство подлинного нелицеприятия и подлинной любви, высшей любви, которая только может быть, которая полагает душу за ближнее своя. Другая черта – родословие по человечеству Иисуса Христа – это разделение на три периода, по 14 родов в каждом. Первый – от Авраама, это 2000 лет до Рождества Христова, до Давида царя, то есть до 970 года, до Рождества Христова, то есть первое тысячелетие, 14 родов. Затем до переселения Вавилонского, 6 век, то есть на протяжении следующих 500 лет еще 14 родов приводятся, и, наконец, после возвращения из Вавилонского плена до Христа Спасителя еще 14 родов. Святые отцы толкуют это разделение так, что очень отличался образ жизни потомков Авраама в эти три периода. Первый период именовался теократией. Сам Бог был правителем этой общины и этого рода. Он действовал через патриархов, через судей. Далее. И когда по просьбе народа Самуил, переживая в своем праведном сердце это неправедное перед очами Божьими прошение народа иудейского о том, что дай, поставь нам царя, как и в других народах, то Господь повелел ему сделать по слову народа и сказал: «Не тебя они отвергли, а меня». Но Господь благословляет царя, и первый праведный царь, первым был Саул, а затем праведный пророк, псалмопевец, святой Давид. Начинается период царский, период монархический, который заканчивается разрушением в начале Самарии, столица Израильского царства, в 722 году Рождества Христова, а затем в 538 году и самого Иерусалима, и пленение иудеев. И затем третий период после возвращения из Вавилонского плена, еще 14 родов. И зачем же это разделение? Вначале теократия или аристократия потомков Авраама, свободный народ, затем царский период под управлением царей, затем олигархия в условиях иноплеменного господства, политического, государственного. Все это делается для того, чтобы показать, что грех от перемены правлений не уменьшается в человеческом роде и в этом семействе. Он, пожалуй, только лишь нарастает. И, наконец, третье, на что можно обратить внимание, когда мы исчисляем предков Христа Спасителя в последнем периоде Его родословия, то насчитываем лишь 13 имен. 14-й – это сам Христос. И в этом новое подтверждение о том, что Он не выводит Себя из преемства Своего рода, но как бы вписывает Себя в это преемство, говоря, что «Я Сын Человеческий, Я преемник этого человеческого рода». Мы слышали сегодня также послание святого апостола Павла, и уже в другом ракурсе представляет он нам это родословие как ветхозаветных праведников. Он перечисляет имена, начиная с того же Авраама, названного другом Божиим, вспоминает имена судей, вкратце делает очерк их удивительных дел и поступков, которые прогоняли полки иноплеменников, которые воскрешали мертвых и возвращали детей их вдовам и матерям, а другие не получили спасения в этой жизни от опасности и от смерти, но были умерщвляемы разными видами смерти, которая изобретала злоба человеческая для того, чтобы получить лучшее в воскресение, как все мученики. И вот все они свидетельствованные в вере, говорит апостол Павел. Он представляет как бы героев духа, ветхозаветных праведников. И действительно, мы должны понимать, что в родстве Иисуса Христа этот род действительно дал плод ветхозаветной церкви, великое множество святых угодников Божиих, которые посреди мира языческого, мира развращенного, среди народа жестоковыйного, как о нем сам сказал Бог, избравший его, то есть народа упрямого, более всех народов, сияли, как небесные светила, освещали путь, просвещали, призывали к восстановлению закона Божия в жизни, спасали в периоды пленения и опасности национальной. Все они, свидетельствованные в вере, обобщают именно этим свойством апостол Павел. Они представляются как бы монолиты духа. Но если мы присмотримся к жизни каждого из них, то видим, что немощь человеческая присутствовала в делах и поступках каждого. Они совершали и греховные поступки, но главенствующая и самая существенная черта их духовного облика именуется добродетелью веры. Все остальное как бы исчезает и поглощается ею. И действительно мы знаем, что преображение человеческого естества, оно заканчивается лишь после смерти. И апостол созерцает этих ветхозаветных праведников, святых, уже в Царстве Божьем, уже за трапезой вечного Владыки, совершившееся и исполнившееся преображение их душ, где эта господствующая черта веры, добродетель, она спасла их и привела в состояние спасения. И перед нами встает сегодня во всей полноте этот вопрос, что же есть вера, такая необходимая, такая спасительная и такая в то же время трудная добродетель при всей ее необходимости для спасения, ибо без веры невозможно угодить Богу. Вновь и вновь, поднимая учение Святой Церкви о вере, об этой добродетели, мы встречаем, что вера свойственна каждому человеку. Это универсальная черта человеческой природы. Нет человека неверующего, как бы он ни старался себя таким представлять. Вера – это способность души человеческой воспринимать какие-то ценности и полагать их как смысл своей жизни. Если человек, который именует себя чуждым веры, но чем больше он на этом настаивает, тем больше он показывает, что он имеет веру, только другую веру. И весь вопрос в том, что есть сокровище человека, что есть те ценности, ради которых он живет, в чем полагает смысл своей жизни. И вот здесь мы можем перечислять многие жизненные содержания, которые для разных людей становятся смыслом их жизни. Христос Спаситель по отношению к самому достойному, самому главному и достойному предмету веры, а именно вере в Бога, в спасение и в стремлении к личному спасению, вкратце останавливается на этих разных кумирах, которые могут прийти в жизнь человеческую, в одной из притчей своей, когда говорит о сеятеле. Вот это зерно Слово Божие, спасительного логоса, оно попадает на разную почву. То при дороге и не имеет никакого всхода, но тот час уносится, дьяволом уносится, как далее он говорит. То оно попадает на землю каменистую, а то заглушается сорняками. И лишь в случае, когда на благодатную почву попадает, то дает многие плоды. Здесь приточно Господь говорит о том, что есть люди, которые живут лишь животным содержанием своей жизни. Бога к чреву, апостол Павел о таких говорит. И действительно, это первое и простое, что находит человек в своей жизни, те удовольствия, те наслаждения, которые он может почувствовать, обладая биологическим существом. И вот есть люди, которые полагают это смыслом своей жизни. Другие, несколько лучше и несколько выше, стремятся и служат другим страстям, другим привязанностям, которые именуются стремлением к власти, к чести, к богатству, к комфорту в этой жизни. Этим большинство человечества живет, и они служат такого рода кумирам. В некоторых религиях на этом основанном появляются особые действительно божества, особые идолы, которым приносятся жертвы. Но и в безрелигиозном сознании, поскольку это такие ценности, которые скорее разделяют людей, нужно иметь гениальность античного мира для того, чтобы воздвигнуть вокруг всего этого мифологию, создать храмы, воздвигнуть храмы, целые ритуалы и жрецов, на это выделить и как бы наполнить душу людей служению этим кумирам как религиозным культом. Можно и без всего этого, совершенно не задумываясь о религиозной жизни, просто всю жизнь служить и служить этим идолам. И потом оказаться у разбитого корыта, когда будут судиться Богом все дела и слова и помышления человеческие. И апостол Павел, когда подытоживает явление веры в человеческой душе и явление закона греховного, который действует внутри нас, восклицает не о ком-либо другом, но о самом себе. Бедный я человек, потому что в уме своем вижу закон праведный, закон святой, и внутри себя вижу совершенно иные движения и стремления, которые отторгают, которые ведут меня в пути греха. И поэтому путь веры – это путь борьбы, борьбы за самих себя, содержание священное и возвышенное, оно укореняется в человеке лишь постепенно. Оно укореняется в борьбе и в преодолении своих немощей, которые мы наследуем от своих предков, наследуем в конечном счете от первозданного Адама. Но эту плоть и эту душу наследовал и сам Христос. И поэтому в этой борьбе у нас есть великое утешение, великая надежда о том, что сам спать, что мы можем явиться победителями в этом противостоянии в нас святого, возвышенного и низменного и обыденного, что душа наша в своем основном смысловом содержании может стать носительницей Духа Святого. Но должны мы понимать и сам подвигоположный Христос показал, что есть эта борьба. Пусть образ его в Гефсиманском борении, когда он преодолел голос своей человеческой природы, и борьба эта была до пота кровавого, как мы помним из повествования святых евангелистов. Кровавый пот – это означает такое напряжение всего существа человеческого, когда нервная система человека дает такое напряжение, что лопаются капилляры кровеносные, и действительно вместе с потом выступает кровь. Врачи говорят, что обычному человеку претерпеть такое напряжение невозможно, он не может остаться живым при таком напряжении его нервной, всей его нервной системы. Но в меньшей степени, однако, тем не менее, в духовной брани, в напряжении борьбы мы можем стяжать свои души в способность восприятия спасения и способность восприятия Царствия Небесного. Мы должны лишь помнить, что Бог весь свой путь прошел, двигаясь к нам, но за нас наш шаг к Нему никто не сделает. Ни Авраам, и как однажды Господь сказал, не думайте оправдываться тем, что вы дети Авраама по плоти. Он из камней может воздвигнуть себе детей. Бог может Аврааму из камней достигнуть детей. Так Он воздвиг язычников, как бы нас, в преемнике по духу Авраамову, и поэтому Авраам именуется отцом всех верующих, то есть всем нас, всем нам. Он наш святой, он святой истинной церкви. Но он не может за нас сделать этот путь, и никто иной, никакой святой, никакой ближний, никакой друг до каждого из нас не сделает своего шага к вере, шага в этой борьбе. Молитвами святых отцов ветхозаветных, которые стали плодом ветхозаветной церкви, и которых сегодня мы вспоминаем как предшественниками по плоти Христа Спасителя, совершившиеся подвиги, веря в грядущего Мессию, за их святые молитвы, и первого среди них друга Божия, великого патриарха Авраама, доброзумит и наставит нас Господь к этому пути, который не один раз на всю жизнь совершается, но каждый день, чтобы не сказать каждый час, нужно делать нам этот свой шаг к Богу. И только в этом случае мы имеем возможность раскрыть добродетель веры в себе, в чистоте совести, храня совесть в отношении к ней, раскрыть так, что и она на суде у Владыки Христа будет признана нашим главным смыслом жизни и приведет нас в Его вечное Царствие. Аминь.